Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Мы сегодня выходим из Москвы в традиционном составе ведущих Владимир Рыжков
и
Виталий Дымарский. И наш сегодняшний гость Алексей Макаркин.
Первый вице-президент Центра политтехнологий, профессор Высшей школы экономики. Мы делаем такой небольшой цикл про РПЦ в годы войны, про Русскую православную церковь. И сегодня мы поговорим на, я бы сказал так, горячую тему,
которую, РПЦ и НКВД,
да, да. Которую очень любят у нас обсуждать.
Надо сделать мини-сериал.
И крайняя точка зрения состоит в том, и может быть мы с этого начнем, как бы с самого главного, что вот обычно обсуждается.
Вот,
да, значит, что вот РПЦ это создание, значит, чекистов, что это чекистская церковь, что вся она состояла до последних там, дней советской власти из сплошной агентуры, что все иерархии были агенты КГБ, и что вообще РПЦ это такая вот чекистская не церковь Иисуса Христа, а церковь Лаврентия Берии и Феликса Дзержинца. Да. Вот поэтому, может быть, вот с этого общего вопроса мы начнем. И даже мне приходилось, Алексей, встречать такую точку зрения, что нынешний РПЦ не имеет никакого отношения к исторической Русской Православной Церкви, что это создание Советского Союза и конкретно создание Сталина. Вот давайте, может быть, мы... что она вообще не является той церковью, за которую себя выдает. Давайте, может быть, мы вот с этого общего вопроса начнем. Как вот вы считаете, является ли РПЦ преемницей исторической Русской Православной Церкви и в какой степени справедливо обвинение в ее адрес, что это порождение чекистов?
Вы знаете, РПЦ, конечно, преемница. РПЦ, там есть преемственность от патриарха Тихона через заместителя местоблюстителя митрополита Сергия, который потом стал местоблюстителем.
То есть это легитимная преемственность,
да? Патриархом. Да, легитимная преемственность есть. И многие даже оппоненты митрополита Сергия в 20-е годы, которые резко его критиковали в 30-е годы, они не отрицали за ним вот этой юридической правопреемственности. Поэтому это присутствует. Это раз. А второе. Насчет того, что все агенты. Опять-таки, если мы посмотрим на историю Русской Православной Церкви, мы видим, что, конечно, не так много канонизаций людей, которые остались в живых и жили после войны, вот, и служили в этой церкви, но они имеются. Мы уже говорили на одной из прошлых передач про владыку Луку воина Ясенецкого. Я вот некоторым назад был в Алма-Ате, там мощи митрополита Николая Алматинского, который прошел через сталинские лагеря, тюрьмы, умер уже после смерти Сталина, пережил его. И он тоже причислен к лику святых. Поэтому там очень... С этим вопросом, кстати, очень строго.
Когда рассматривается вопрос о причислении к лику святых, смотрят вот этот аспект связи с государством, связи со спецслужбами?
Смотрят.
И если человек был тесно связан, то он не может получить канонизацию, да?
Нет, не может. Была драматическая история для многих, наверное, православных людей, которые интересуются историческими проблемами 20 века. Был такой митрополит Мануил Тимишевский, человек, который сыграл, на самом деле, большую роль в сохранении исторической памяти. То есть он собирал информацию о священнослужителях, которые были репрессированы, по тем документам, многие из которых просто не сохранились. У него был большой архив. Вот. И его учеником, ближайшим любимым учеником, был будущий крайне консервативный, можно сказать, реакционный митрополит петербургский Иоанн Снычев, который был в начале 90-х годов. И Мануил издал, Мануил был правящим архиереем до 60-х годов, до хрущевского времени, и многие в Самаре, он был архиереем в Куйбышеве тогдашнем, многие в Самаре считали его святым. И готовилась его канонизация, и тогда представители комиссии по канонизации, они вообще не дают такой информации, но с учетом того, что это очень была, ну, так скажем, действительно популярная фигура в церкви, можно употребить такое слово сугубо, светское для этого случая. Они были вынуждены дать информацию о том, что он несколько десятилетий был агентом органов государственной безопасности.
И он не был канонизирован?
Конечно, нет. То есть он был при этом, он был, судя по всему, завербован еще в 20-е годы, то есть еще задолго до войны. И последний раз, и его неоднократно арестовывали. Он, но его не приговаривали к смерти, его отправляли в лагеря. Что он там делал, это нам неизвестно, его документы закрыты конкретно, вот, что он и как он там жил, вот, в полном объеме. Мы знаем только это по его собственным воспоминаниям. Он об этом не говорил, конечно, о том, что он работал на органы. И последний раз его арестовали уже после войны, в 1948 году, выпустили его при Хрущеве. В общем, такая, на самом деле, драматическая судьба. С одной стороны, церковный историк, действительно, внесший большой вклад в церковную историю 20 века. С другой стороны, авторитетный и уважаемый священнослужитель, архипастырь. А с третьей стороны, человек, который десятилетиями сотрудничал именно не просто там с государством, с этим религией, с ним все сотрудничали, а именно сотрудничал, судя по всему, еще с ОГПУ.
А что это означает на практике? Мы же вот в прошлой передаче с вами, помню, мы говорили, что фактически общей церкви до 1943 года фактически не было. После всех гонений и репрессий.
И уничтожений.
И уничтожений. Да. И священнослужители практически все были или уничтожены, или посажены, или, в общем, каким подвергались различного рода гонениям. Да, да и даже материальных каких-то следов, я имею в виду самих церквей, не так много осталось. Что, в чем была роль такого агента или ему похожих?
И вообще, вот я хочу понять, Ленин был воинствующий атеист, как и вся партия большевиков. Значит, в принципе, они ставили задачу искоренения религии. Просто как чудовищного заблуждения, как суеверия и вообще чуши собачьей. Да? Вот когда большевики от идеи полного уничтожения пришли к идее наводнения своей агентуры и контроля? Это сразу произошло после октября 17-го или это формировалось там в течение 20-30-х годов?
Это произошло сразу. Причем у нас был такой, такая же называется практика, скажем, что большевики как раз понимали, что сразу уничтожить церковь невозможно. А у них не было такой иллюзии. Не знаю, это вот в Испании там анархисты и другие крайне радикальные республиканцы в 1936 году, в самом начале гражданской войны, начали тотально убивать священников, монахов, епископов, которых они смогли, так сказать, там арестовать, как-то поймать. Вот. А здесь этого не было. Здесь были отдельные гонения, репрессии там, в отношении конкретных священнослужителей.
Ну, массовые репрессии были.
Они носили массовый характер, но при этом не было желания их сразу уничтожить. Патриарх Тихон всю гражданскую войну провел в Москве. Его арестовали только когда война уже прошла. Хотя бы вот так. То есть, допустим, в республиканской Испании это представить себе было невозможно. Вот. Но здесь ставка делалась на то, чтобы церковь максимально ограничивать, чтобы арестовывать наиболее активных ее представителей и чтобы инфильтровывать ее своими сторонниками. Причем интересно, что...
То есть, это еще при Дзержинском началось?
Это еще началось при Дзержинском.
То есть, это уже была политика самая первая ВЧК?
Это была еще политика ВЧК. Это даже не ГПУ.
Вот я про что и говорю.
Это была политика ВЧК, направленная на то, чтобы свербовывать священнослужителей. Кого-то на страхе, кого-то на карьере. Ну, как обычно говорят.
Вообще, надо следить за церковной средой.
Следили, продвигали. Потом, так сказать, эта практика приобрела еще более обширный характер. В общем, есть такое иногда представление, немножко наивное, что вербовали только обновленцев, так сказать, откровенных предателей церкви. На самом деле, конечно же, нет. Завербованы были в том числе и многие представители патриаршей церкви, канонической церкви. Там тоже были свои агенты, тоже. Вот тот же самый Мануил Лемешевский, например, никогда не был в обновленчестве. Более того, он был активным борцом против обновленчества.
А вот кто из крупных фигур Русской Православной Церкви, кого можно вот упомянуть среди первых агентов? И среди первых людей, которые иерархов, которые были завербованы?
Вы знаете, документов у меня по этому поводу нет, документы эти закрыты, но пожалуй, первый человек, который пошел на сговор с большевиками из иерархии, оказался очень интересный персонаж. Это был архиепископ Варнава Накропин. Персонаж интересный тем, что он был весьма необычен для иерархии. Ведь кто обычно был архиереем? Человек, который закончил семинарию, духовную академию, защитил там кандидатскую работу, преподавал, допустим, в той же самой семинарии часто. То есть, так называемое ученое монашество. А Варнава был человек прямо противоположный. Это был человек малообразованный, который дружил с Григорием Распутиным и всячески подчеркивал, что он является истинно духовным
православным. А как же он пробился наверх?
Григорий Распутин помог. Тогда у царя было желание, так сказать, обновить духовенство, обновить епископат, привлечь... Знаете, иногда бывает так, что у представителей элиты есть желание найти каких-нибудь там истинно православных, подлинно верующих. Ни политиков, ни богословов, а именно вот из народной гущи.
Народных харизматиков.
Из народных харизматиков. И вот Варнава, который был хороший оратор, который был, кстати, неплохой администратор, такой самородок, несмотря на свое маленькое образование, он встроился. И он провел одну совершенно замечательную операцию перед самой революцией. Он был назначен на Тобольскую кафедру, а там стал вопрос о канонизации очень уважаемого местного митрополита Иоанна Максимовича, который был управлял этой епархией в начале XVIII века. Но канонизация – процесс долгий, требуется масса согласований, фиксация чудес и так далее, вскрытие мощей, вот, чтобы посмотреть, в каком виде они находятся и так далее. И там только начали готовиться, и мировая война. И решили этот вопрос отложить. Ну что, война идет, ну какая там канонизация? И тогда Варнава, опираясь на поддержку государя-императора, опираясь на поддержку Григория Распутина, провел канонизацию в инициативном порядке. Без Петербурга, без Синода, просто пропел величание вот этому
сибирский федерализм.
Сибирский федерализм.
Да.
Вот. Надо сказать, что тогдашний оберпрокурор Синода пытался его наказать. Дело закончилось очень быстро. Оберпрокурора практически сразу же уволили, чтобы не мешал народному самородку. И после этого была проведена уже официальная канонизация. Все-таки такую самостийную сибирскую канонизацию признать не могли. Была проведена официальная канонизация. Варнава получил царский орден за свой вклад. Ну, а потом дальше революция. Его сместили с должности одним из первых, как ставленника Распутина. Тогда это было плохо. Вот, плохая рекомендация стала. И в 1618 году его арестовывают в Москве. Тех, кого вместе с ним арестовали, их расстреляли, в том числе известного проповедника протоиерея Весторгова, который был настоятелем храма Василия Блаженного на Красной площади. А Варнава освобождают. И Варнава начинает проповедовать. Причем проповедует он очень интересно. Что...
То есть это был момент вербовки?
Возможно. Я просто говорю, документов нет.
Нет документов.
Документов нет.
Понятно.
Документы – это частная жизнь там, и так далее. Вот. Документов нет. Но, кстати, никаких пыток его канонизации близко не было. Что тоже интересно. И он начинает так проповедовать, что на самом деле сейчас все плохо. Все ужасно. Но кто в этом виноват? Не большевики виноваты. А виноваты сами же верующие. Плохо в церковь ходили, мало молились, слишком на себя надеялись. Так что молитесь и не лезьте в политику. Не поддерживайте никакое там белое движение и не ругайте большевиков. Сами виноваты. То есть, на самом деле, спецоперации, они были умные. Вот. Но при этом
Варнава... А как дальше сложилась его карьера?
Вскоре после гражданской войны он умер. Он умер, так что новой большой карьеры он так и не сделал. Умер он в Патриаршей церкви, то есть он не уходил к обновленцам. Ну,
то есть он так и не был репрессирован.
Не был репрессирован, да. Ну, а что его репрессировать-то? Вот, он говорил полезные вещи. Были агенты среди обновленцев, конечно. Самый одиозный из них был священник фамилии Красницкий. это был человек до революции, входивший в состав, или близкий, по крайней мере, к Союзу Русского Народа, черносотенец, монархист. После революции он стремительно меняет свою идентичность и становится сторонником советской власти. Потом он становится одним из организаторов обновленческого движения по подрыву церкви изнутри. Вот, и тоже активно сотрудничает, информирует и так далее. Но опять-таки документов о том, что он работал на ЧК, такие документы, наверное, где-то имеются, но они закрыты.
Алексей, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот это сотрудничество между РПЦ и НКВД, оно ограничивалось только контролем и проникновением в церковную среду? Или, например, НКВД могло использовать тех же церковников там, во внешней разведке, скажем, там, каких-то иммигрантов? Да?
Да, была ли агентура зарубежная?
Агентура, я имею в виду, не для, опять же, не для контроля за верующими там, и за церковными,
а для государственных целей.
Да, 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 обслуживание таких государственных интересов, скажем.
Было всякое. Например, ну, правда, вот, совершенно жители вот, не
доверяли. Извините, была ли РПЦ крышей, да, для
резидентуры?
Да.
Вы знаете, перед войной все-таки вряд ли. По той причине хотя бы, что не доверяли. Понимаете, вот ты здесь, например, можешь стучать, так далее, окажешься за границей и...
Избежишь.
Избежишь. Не доверяли. Интересный был момент, была знаменитая операция «Трест». Направленные против эмигрантского монархического движения. И вот там был свой представитель РПЦ, но никого из деятелей вот, патриаршей церкви, известных, авторитетных, их не решились представить. Представители белогвардейцев, которые приезжали сюда и здесь проводили инспекции, что у нас тут с контрреволюционным движением, с подпольем. Поэтому нашли одного обновленческого деятеля, который не имел сана, и его выдали за, священнослужителя. Кажется, фамилия его была Новиков. То есть, никого из священников не решились подвести, потому что, мало ли, вдруг...
Союз меча и орала. А? Союз меча и орала.
Да. Не решились. Вдруг он там что-нибудь... скажет, шепнет, что обратите внимание, что мы под контролем работаем. Поэтому не решились. Был случай, когда одного обновленческого епископа, рукоположенного уже в обновленчестве, не в патриаршей церкви, которого звали Николай, и фамилия его была Соловей, его выпустили за границу. Он был, судя по всему, теснейшим образом связан с органами. Но эту операцию признали ограниченно успешной, как я понимаю. Почему? Когда за границей архиепископ Николай Соловей тут же начал ругать советскую власть.
Неблагодарный.
Вот, тут же начал ругать. После этого обновленцев за границу не выпускали. Там Александр Введенский хотел выехать в Англию, чтобы там создать епархию, но не верили. Несмотря на то, что у него были теснейшие связи там со самыми разными советскими органами. Почему ограниченно успешно? Потому что этот самый Николай Соловей решил, что за границей Русская Православная Церковь за границей примет его торжественно. Вот. Но для них он обновленец. Для них он предатель, несмотря на то, что он так вот стал выступать. И он уже за границей снова на 180 градусов меняет свою позицию.
И опять становится...
И начинает обличать уже новомученика будущего, митрополита Петра Полянского, который возглавил русскую церковь после смерти патриарха Тихона, обличать в связях с монархистом, с монархистами в контрреволюции и во всем прочем. То есть этот человек умудрился совершить несколько кульбитов. Вначале как архиепископ советский, поехавший за границу, потом как антисоветчик, потом снова как советский. Вот. Ну и после этого ему уже там не доверял совсем никто. Он умер где-то после Второй мировой войны в Латинской Америке, но его уже не хотел принимать никто. Ему никто не верил. Ни одни и ни другие. Но его вот это заявление против митрополита Петра было использовано для ареста митрополита Петра.
структурно это сотрудничество было там на уровне какого-то управления, да, НКВД.
Ну, был церковный работе, отдел, да? Возглавлял его такой человек, фамилия.
А церковный отдел где? В УГПУ и НКВД?
В УГПУ, да? Потом НКВД. Вначале церковными делами там занимался Тучков. Такой интриган и человек, который исходил из того, что для уничтожения
при
церкви...
При погонах, да?
При погонах. Ну, тогда еще погонов не было там при знаках различия. Вот. Он исходил из того, что церковь надо расколоть, разделить. Вот. Он максимально стимулировал всякие расколы в церкви. Левый и правый все равно. Ему было вот главное, чтобы ослабить церковь. И была трагическая история совершенно, когда он лично пытался завербовать вот того самого митрополита Петра Полянского, который к тому времени был уже арестован, находился в изоляторе. Уже он несколько лет был в тюрьме, и к нему приехал Тучков и начал добиваться от него, чтобы тот подписал. Ну, понимаете, была парадоксальная ситуация. На кого митрополит Петр мог там стучать? Он находился в одиночном заключении. Но главный был принцип – сломать человека. Тучков понимал, что если Петр подпишет, то дальше будет подписывать все, что угодно. И вот Петр отреагировал крайне эмоционально, не подписал. Вот, и после этого его условия заключения еще более ужесточили. Он там умирал, но все-таки здоровье у него было крепкое, хорошее. Вот, и он таки дожил до 1938 года, когда его уже приговорили к смерти. То есть до 1937 года, когда его приговорили к смерти.
Они тоже проходили через процессы, да?
Нет.
А вот такого процесса, какой был, скажем, над видными большевиками, против церкви не было, да? То
есть нет.
Это, как это была постоянная волна за волной репрессия, да?
Вы знаете, не было такого процесса. Допустим, митрополита Петра судили за антисоветскую агитацию в одиночном заключении. Нашлись два свидетеля. Охранник и врач, по-моему.
То есть какие-то персонажи. Это у нас сейчас легко служили, делается, если нужны свидетели, их всегда находят.
Служилые персонажи, которые показали, что человек, находящийся в долговременном одиночном заключении, занимается антисоветской агитацией. Контрреволюционной агитацией. Все. Значит, судя по всему, присматривались. Были мысли о том, чтобы провести процесс. В 1937 году были арестованы многие представители окружения митрополита Сергия Старогородского, причем в том числе люди, которые сотрудничали с органами государственной
безопасности. Тоже за антисоветскую деятельность?
Тоже. Они
58-я статья.
58-я статья. Угу. Они признались в сотрудничестве, так сказать, с какими-то спецслужбами. Вот. И, судя по всему, готовился процесс. Причем сам тот факт, что они работали на органы госбезопасности, уже не был для них защитой, потому что арестовывали их шефов, их кураторов. Ну, Тучкову повезло, он так и не был арестован, но многих арестовывали, соответственно, арестовывали агентов. Вот. Но по каким-то причинам этот процесс не прошел. Главные потенциальные фигуранты во главе с митрополитом Сергием Старогородским, местоблюстителем Патриаршего престола, остались на свободе, они не были арестованы. Но почему это произошло, непонятно.
Вот я как раз хотел спросить. Мы уже говорили в одной из наших предыдущих программ, что по состоянию на начало Второй мировой войны, на 1 сентября 1939 года, оставалось 4 иерарха на свободе, да, которые могли, так сказать, жить, работать и служить на свободе. Вот есть какая-то у нас информация об их отношениях с органами НКВД? Знаете, этих четырех оставшихся иерархов.
Знаете, когда Борис Николаевич... подозрительно, что остались живы. Да?
Когда Борис Николаевич Ельцин баллотировался на второй срок в 1996 году, была очень активная антикоммунистическая кампания. В том числе направленная на то, чтобы показать, что коммунисты всегда были враждебны РПЦ. Так как тогда товарищ Зюганов пытался показать, что он изменившийся,
православный коммунист.
И тогда тоже, опять-таки, наверное, в ППХ раскрыли один документ, где было упоминание о том, что двое из этих четырех епископов были агентами спецслужб. То есть вот с тех пор...
Но не сказали, кто конкретно.
Нет, были фамилии.
Были фамилии.
Разные.
А двое остальных неизвестно.
Двое остальных документов нет. Были фамилии. Это знаменитый проповедник, интеллектуал, очень яркая личность, митрополит Николай Юрушевич. который потом ездил во Францию, уговаривал эмигрантов, вернитесь в Советский Союз, Советский Союз изменился. И архиепископ Сергий Воскресенский.
Но не Сергий Старгородский.
Нет, его называли Сергий Младший. Чтобы отличить от Сергия Старгородского, он потом перешел на сторону немцев, благословлял генерала Власова и был убит в 1944 году при загадочных
обстоятельствах. Двое из, четырех,
ну, предположительно. Как минимум.
Как
минимум, давайте так скажем.
Я напоминаю, что мы беседуем сегодня в программе «Цена победы» с Алексеем Макаркиным, первым вице-президентом Центра политтехнологии и профессором Высшей школы экономики. Мы продолжаем наш такой мини-сериал о Русской Православной Церкви в годы войны. И сегодня мы говорим об отношениях РПЦ и советских спецслужб. И мы продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем нашу сегодняшнюю программу с Алексеем Макаркиным. Нас двое ведущих сегодня, двое на одного. Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Говорим РПЦ, НКВД, взаимоотношения, агентура и так далее и тому подобное. Я хотел спросить, а не было обратной агентуры?
Вряд ли.
Тайных верующих в НКВД?
Не висели где-нибудь на Лубянке,
да, иконы
НКВД, да?
Тайных верующих не было. Но были интересные операции, которые приводили к тому, что офицеры НКВД одевали подрясники, кресты, рясы и служили.
Угу.
Вот. Значит, первая такая операция, она широко известна, на самом деле, она была связана с городом Калининым. Значит, город Калинин, 41-й год, теперешняя Тверь, Калинин занимают немцы осенью 41-го года, которые рвались к Москве, и к немцам выходит православный архиепископ. За несколько недель до этого, по какому-то совпадению, назначенный на Калининскую кафедру. Владыка Василий Ратмиров, человек, который окончил Московскую духовную академию, получил степень кандидата богословия, рукоположенного епископа он был патриархом Тихоном, потом прошел Соловки, потом прошел сибирскую ссылку, чудом остался жив. Вот в этом всем не было ни слова правды. Все то, что я вам сказал, всю ту легенду.
Это то, что называется легенда.
Всю ту легенду, которую он рассказал передовым немецким там деятелям, которые вошли, которые искали коллаборационистов, они, наверное, хотели бы это слышать.
Вот они обрадовались.
И они обрадовались. Вот, наконец-то, перед ними русский архипастырь. Вот, значит, которого можно использовать в пропагандистских целях, конечно же. Они не были здесь идеалистами, им необходимо было это все для пропаганды. И на самом деле, это было действительно, правдой было то, что этого человека действительно называли Василий, фамилия была Ратмиров.
То есть не все было ложью.
Не все было ложью. Он был до войны не архиепископом, а митрополитом. Ну, у обновленцев, не у патриаршей церкви. Он никогда не заканчивал духовную академию, он закончил семинарию, был провинциальным священником, присоединился к обновленческому движению, сделал там карьеру. Конечно же, никакой патриарх Тихон его епископа не рукополагал и даже, я думаю, не догадывался о том, что такой был. Он был где-то на юге России. Он сделал обновленцев неплохую карьеру, был у них управляющим делами. И когда начали всех арестовывать, у меня такое ощущение, что кто-то из его кураторов там, понимая, как-то ему подсказал, ну, уходи. Он снялся официально, вот, и поступил на какую-то гражданскую службу в Москве. Вот, так как он ушел из обновленческой церкви еще до массовых репрессий, когда хватали всех, и обновленцев, и патриарших, и других, и всех, он остался жив. Соответственно, в начале войны о нем вспомнили и перебросили его в Калинин, который уже понимали, что, скорее всего, сдадут, вместе с двумя иподиаконами.
Mm-hmm.
Молодыми, стройными, спортивными. Он их все оставшееся до начала операции время учил богослужению. Причем там даже был один забавный эпизод.
Чтобы они хотя бы знали, в какую сторону и в какие двери заходить.
С ним понятно. Вот там эти сотрудники НКВД, да, которые на себя рясу. Надо все это уметь, что-то делать.
Там была забавная история. Опять-таки, все было стремительно. То есть, эта операция, она задумывалась, как я понимаю, вначале не для Калинина, а для другого города.
А идея была именно внедрить агентуру в оккупированный город, да, и там собирать разведывательную информацию.
Конечно. Угу. Разведывательную информацию, все. То есть, этот архиепископ должен был быть таким прикрытием. Угу. Эти два ипподиакона должны быть.
Подполье какое-то?
Подполье, нет. Нет, там были планы достаточно большие. Причем был интересный момент, что когда этот архиепископ стал...
То есть они прошли такой ускоренный курс,
да,
обучения.
Ускоренный курс, когда...
Где чем кадила отличается от пани кадила.
Да.
И в какие ворота входить,
да,
слева, справа.
И что...
И в какой момент креститься во время...
Курс молодого попа.
Да,
курс молодого, да. И что пани кадила нельзя размахивать, потому что это... люстра, вот, и так далее, вот, и все поймут, вот, и получилось так, что прислали к нему этих двух молодых людей, и потом он одного отвел.
Отвел, это что значит?
Ну, как бы дал ему отвод, как тогда говорили, так. То есть попросил заменить.
На другого.
На другого. Он
плохо
увидел,
себя вел.
Он, да, плохо себя вел. Он увидел, что человек несерьезный. Что это, видимо, из таких активных комсомольцев, что его разбирает смех там при церковных каких-то сочинодействиях.
Он мог себя легко выдать.
Да, да, да. И этот опытный человек, прожженный совершенно, видимо, лет 20 работавший, ну, я не знаю, документов нет, но, скорее всего, лет 20 работавший на органы, вот, он сказал, что, типа, провалит.
Этот не годится.
Да. Его заменили. На другого, и все равно, так сказать, два молодых ипподиакона, прошедших ускоренный курс, они сопровождали вот этого самого архиепископа. Значит, ну, на самом деле эта история не получила большого развития, потому что немцы с Калинина были...
Ну да, там было очень... Мы помнишь, что делали программу про оккупацию Твери как раз, да. А там она была несколько месяцев, поэтому там...
Это было несколько месяцев.
Очень коротко все было.
Вот, да. Более того, Василий...
Потом он остался там?
Нет, он заболел. И его немцы хотели эвакуировать вместе с ипподиаконами, спасти от большевиков. Вот. Он не поехал. Но вот такой у меня, я не знаю, заболел ли он в реальности, потому что, в общем, операция это была очень импровизационная. Потому что если бы они его взяли с собой, спасли бы, то он оказался бы на каком-то
хорошим
этапе...
Хорошим ценным агентом.
Не очень хорошим агентом. Потому что эта легенда, она начала бы рассыпаться. Это сделалось очень быстро. Потому что его бы там свели бы с какими-нибудь деятелями зарубежной церкви.
Которые знали историю.
И тебя бы спросили, хорошо, вот вы заканчивали академию.
А с кем
там
учились?
А что это был за профессор? А что он читал?
А вы помните такого-то?
Такого-то.
Да.
И его быстро бы подловили. Так что, на самом деле, эта операция носила сугубо импровизационный характер. Тогда, как я понимаю,
а вот интересно, Алексей, вот пока вот эти несколько месяцев Калинин был оккупирован, вот они были ценными агентами для Москвы? Какую-то информацию давали полезную?
Неизвестно. Да? Но интересно, что, как я понимаю, там какой-то большой информации дать просто не успели. Но вот один из этих молодых ребят, какова была судьба второго, неизвестно, но один из этих молодых ребят потом выполнял задание под видом игумена. Он получил квазимонашеское имя Ивинали, и он ездил на Ближний Восток.
Сразу после он втянулся в роль, да, и его продолжали использовать.
Да, и он ездил на Ближний Восток к патриархам восточным. У Сталина были свои планы, мы с вами говорили на одном из предыдущих наших, на одну из наших предыдущих встреч. Вот об этом. И, соответственно, он тоже участвовал в этом проекте, в переговорах с восточными патриархами об усилении влияния РПЦ и, соответственно, СССР на Ближнем Востоке. Ну, потом, через некоторое время, его перевели на другую работу, он перестал быть Ивинелием, по-моему, снова стал Иваном Ивановичем, кажется, как его звали. Ну вот, я боюсь ошибиться.
Ну, повысили.
Ну, по-моему, он...
Чех работал.
Полковником ушел. То есть, такие случаи были. Но вот это была такая импровизация. А дальше была другая история. Уже город Москва, 41-й год тоже. Стоял вопрос о том, что Москву будут сдавать. И в Москве под руководством НКВД, под руководством Лаврентия Павловича Берии, стало формироваться такое коллаборационистское сообщество. То есть Берия стал готовить коллаборационистов для Адольфа Гитлера. То есть, чтобы, если немецкие войска войдут, чтобы было кому их встретить. И подбирались персонажи из числа бывших дворян, как тогда говорили. Не дворян, а именно бывших дворян. из числа
которых, людей... Которых к 41-му году еще уцелели.
Уцелели, потому что работали. Потому что были ценными агентами. Значит, из числа людей, которые были связаны с предпринимателями, и которые могли бы попросить у Адольфа Гитлера, чтобы их фабрики вернули...
Купечество.
Купечество. Вот такие были люди. Были, и в том числе были люди из числа духовенства тоже. Поэтому, по сути дела, эти коллаборационисты или квазиколлаборационисты должны были стать подпольем, которое должно было встретить немцев. И дальше кто-то должен был заниматься диверсионной деятельностью, кто-то должен был заниматься агентурной деятельностью. В общем, там работа велась очень большая, и большинство фамилий этих людей мы не знаем до сих пор.
А вот интересно, Алексей, мы с Виталием рассказывали неоднократно про партизанскую войну.
Да.
Партизанское движение курировало тоже НКВД.
Хотел спросить, да.
Вот, да, я хотел спросить, что а вот на оккупированных территориях удалось НКВД выстроить какую-то агентуру вот на базе...
В том числе с участием...
В том числе с участием церковников.
Были, да? Фильм был «Поп», по-моему, назывался, да? Да?
Ну, там, правда, вот священник, он не НКВДшный.
Да, не НКВД. Ну, кто его знает? Там же нет, у нас же документов нет.
Нет, ну, нет, ну там он такой благородный, его Колецкий, по-моему, играет. Нет, ну, на самом деле, обратите внимание на такую вещь.
Или настолько быстрая была оккупация, что органы не успели ничего сделать, просто убежали.
Ну, кое-что успевали. Кое-что успевали. Более того, как я понимаю, актуализировались и старые.
Например, в том же Киеве, это крупнейший православный церковь. Вот в Киеве, в Черниве, в такие вот крупнейшие православные церкви. Там что-то было в НКВД?
Ну, наверное, было, но там каких-то известных персонажей, как я понимаю, не оставили. Вот. Вот в Москве была интересная история. Значит, как уже, там уже больше не рисковали. А-ля вот эта история с Василием Ратмировым, с фальшивыми биографиями, которые можно было расколоть при сколько-нибудь внимательном изучении. Поэтому в Москве оставляют совсем другого человека. В Москве, когда там эвакуировали митрополита Сергия Старгородского в Ульяновск. И митрополит Сергий Старгородский перед своей эвакуацией...
Такой, а его деле, эвакуировали вместе вот с советскими вот партийными...
Партийными, советскими...
Это что-то вроде октябрь 41-го, да?
Ну, это и был октябрь 41-го.
Октябрь 41-го.
И всех октябрь 41-го, да.
Паника в и церковников тоже на всякий случай
эвакуировали. Церковников на всякий случай им дали несколько... купе, как я понимаю, в вагоне, причем в одном вагоне ездили и митрополит Сергий, и обновленческий митрополит Александр Веденский со своей очередной женой, там, из семьей, и старообрядческие деятели ехали. В общем, ехали все, и как-то
все... Все было организовано хорошо по-советски. Ну, значит, посадили всех в один вагон и всех в Ульяновск.
Да, но не всех. В Москве вдруг появляется архиепископ Алексей Палицын, который был рукоположен вскоре после смерти патриарха Тихона. Это настоящий, не фальшивый. Он до этого достаточно долгое время при советской власти был настоятелем Донского монастыря в Москве. Был убежденным противником обновленчества. Реально был в Соловецком лагере. Реально был выслан в Сибирь потом. А потом как-то от церковной жизни отошел. И вдруг в 41-м году его возвращают, и митрополит Сергий дает ему поручение. В случае
ему возвращают сан.
Но его сана никто не лишал. Лишал. В отличие от Василия, он сана не снимал. Он просто отошел. Вот. И его возвращают к церковному руководству. И митрополит Сергий оставляет его в Москве за себя со специальным поручением вступить в отношения с немецкими властями и общаться с ними, как с иностранными властями. Вот вы представляете себе, 41-й год, и такое поручение. То есть, понятно, что это было поручение вполне согласованное, может быть, даже, так сказать, инициированное органами государственной безопасности. Это было понятно. Кстати, оставили еще и двух обновленческих деятелей там. На всякий случай, вдруг немцы тоже будут им доверять. Вот, мало ли. Вот. И, правда, надо сказать, что все это не пригодилось, к счастью. Немцы в Москву не вошли. Но потом архиепископ Алексей получил медаль по по результатам вот всей этой истории.
За оборону Москвы.
Ну, то есть...
Алексей, а когда вернули всех иерархов обратно? Уже в 42-м?
В 43-м.
В 43-м, да? Все-таки то есть они два года были в эвакуации, и в 43-м они вернулись.
Все-таки Москва была под угрозой. Угу. Все-таки там всякое могло быть. Да,
42-й год был, 42-й год был,
да, очень простой. Был очень тяжелый, да.
41-й в основном. Да. Да.
Эти бои под Ржевом, немец был недалеко.
Поэтому на всякий случай вот верхушку там держали.
На всякий
подальше.
Случай держали там. Там дипломатический корпус держали, угу, в Куйбышеве, а их держали в Ульяновске.
А вот такой вопрос, раз уж мы говорим об агентуре НКВДшной, опять же, по-моему, я в прошлый раз спрашивал, зарубежная церковь, пытались туда проникнуть?
Пытались, конечно. Была очень интересная история, когда одним из людей, которые уже после войны сотрудничали с советской властью, был митрополит Ириней. Он был митрополит Русской Православной Церкви Московского Патриархата, но он управлял австрийской епархией. Вот. И у него была интересная биография. Он был во время Второй мировой войны в Берлине, в клире Русской Православной Церкви за границей. То есть сотрудничал с немцами. После этого... После войны он должен был ехать в Австралию, как и многие другие люди, которые сотрудничали с немцами. А потом он перешел в Русскую Православную Церковь Московского Патриархата. Его там с удовольствием приняли по некоторым обстоятельствам, видимо, внецерковного характера. И вскоре дали ему кафедру в Австрии. И потом он управлял также епархией в Южной Германии. А в Южной Германии, это Бавария, там находятся офисы Североатлантического блока.
Ну и вообще это же ФРГ, это Западная это Германия, да.
Гармиш со всеми вытекающими.
Да.
И этот самый Ириней привлекает к сотрудничеству с советской властью полковника американской разведки. Правда, полковник, который времени уже находившегося в отставке, но в качестве вольно-наемного. То есть он продолжал работать на ЦРУ, полковник с чистой американской фамилией Трофимов, с двумя «ф», ну, из эмигрантов, ностальгия, березки, православие и так далее. Вот. И они так неплохо сотрудничали. То есть советский гражданин не мог туда поехать, а вот эмигрант... Ириней, к тому же не просто эмигрант, а священнослужитель, управляющий там епархией, мог совершать пасторские визиты.
Алексей, числе, а когда был создан этот знаменитый отдел внешних церковных связей, да, вот это же очень важная структура РПЦ, да,
ну, еще годы.
Структура, которая вот отвечает за глобальные какие-то вещи. Вот НКВД каким-то образом использовала вот этот отдел внешних церковных связей для каких-то своих внешнеполитических разведывательных, контрразведывательных, операционных каких-то задач и так далее.
Там были.
Ведь эти люди выезжали за границу на какие-то экуменические собрания, имели широкие контакты по всему миру с другими религиями, церквами. Вот такая вкусная вещь для разведки.
Ну, по-разному было. И дело в том, что, допустим, какие вкусные вещи, скажем, когда были разорваны дипломатические отношения с Израилем в 1967 году, то в Иерусалиме на Святой Земле оставалась русская духовная миссия, которая была единственным институтом, который там...
Единственный канал фактически.
Единственным каналом. Давайте так скажем, в течение двух десятилетий. Ее роль была весьма велика. Вот. Или, например, другая история. Одного деятеля отдела внешних церковных связей посылают на церковные мероприятия в Эфиопию. И еще когда там была империя, император Хайле Селаси. Вот. Император харизматичный, но к тому времени уже постаревший, ослабевший, снизивший контроль. И вот происходит такая история, что советское посольство рапортует, что власть императора незыблема. Вот что император пользуется там полнейшим влиянием, полностью доминирует. А представитель церкви общается там с эфиопскими церковными деятелями, приезжает сюда и пишет, что на самом деле ожидается какие-то события, может быть, императора даже свергнут.
Заварушка ожидается.
Заварушка. Ну, конечно, на него особо внимания не обращают, как-то, ну, там эти священники, они там все напутают, вот, но когда такие императора свергают, то это становится определенным, так сказать, событием, значит, таким образом получается, что его информация оказалась более адекватной. Поэтому, но в основном, ну, конечно, там было многое, вот, там были и операции пропагандистского характера, надо было подчеркивать то же самое, как во время Второй мировой войны, так и после войны, что церковь СССР свободна. Но что интересно, что вот те люди, которые выезжали за границу с такими специальными заданиями, они потом могли как-то отстаивать интересы церкви внутри страны. То есть они зарабатывали себе связи здесь, и поэтому они могли обратиться...
То есть это была дорога такая двусторонняя?
Двусторонняя дорога. Вот, например, была история интересная, когда владыка Никодим Ротов, ленинградский, был назначен на свою кафедру, речь шла о закрытии Ленинградской духовной академии. Решили, что дух академии много, одна академия есть, вторая это Сергиевой Лаври, ну и ладно. И тогда он открывает специальное там, отделение, которое готовило священников для Африки православных. Ну, и это стало аргументом для того, чтобы академию сохранить. Что там внешнее влияние, продвижение интересов и так далее.
Сейчас называется мягкая сила.
Мягкая сила, все. Вот так далее. И в результате академию оставляют. То есть, таким образом, был интересный процесс, что были в церкви такие персонажи, которые доносили, о которых знали, там, что они подставляют у некоторых, и некоторые работали еще с 20-х годов, и их доносы кончались, страшно кончались арестами, расстрелами. А были те, которые уже были из нового поколения. И они скорее старались играть с властью.
А вот мне интересно, вот смотрите, Алексей, насколько я понимаю, картина была такая, что часть людей была агентурой.
Да.
Давайте будем говорить только об иерархах, да, руководителях. Да. Часть не была агентурой.
Да.
Соответственно, часть назначалась епископами, не будучи агентами, часть становилась епископами, будучи агентами. Внутри церкви, ну, например, патриарх, тот же Сергий,
знал, да?
Потом Алексий, да? Потом Пимен, они знали, кто есть кто.
Ну,
вот, вот, условно говоря, патриарх свою номенклатуру знал.
Ну, конечно.
Он знал, что вот этот митрополит, скажем, Тверской, я никого не имею в виду, Калининский, он вот агент, а какой-нибудь там в Новосибирске не агент. Знал ли он это и откуда он это мог знать?
А, ну, по своему опыту, кто ему рекомендует в свое время?
То есть, он нутром чуял или как?
Нет,
или он просто понимал, откуда ветер, что называется?
В свое время да. Патриарх Алексей Симанский, Алексей Первый, говорил так.
Который после Сергия
пошел. Да, да, после Сергия до Пимена был.
До Пимена,
да. Еще с войны и до 70-го года он был патриархом. Он говорил так, что раньше я 10 епископов назначаю сам, и одного мне рекомендуют, а сейчас мне 10 рекомендуют, одного я сам назначаю. Ну, примерные цифры, не знаю, это, наверное, может быть такой апокриф. Вот. Но когда рекомендовали, тогда знали. Вот, конечно, понятно.
Хорошо. Ну что, давайте, может быть, вот подведем какие-то подведем итоги, Алексей. Вот если обобщать вот эту тему об отношениях Русской Православной Церкви и советских спецслужб, то вопрос может быть такой. Все-таки церковь была инфильтрована, да, много было иерархов, которые сотрудничали по подписке и имели агентурные клички, так сказать, и писали доносы, но была другая часть церкви, которая никогда в этом не участвовала,
да,
не была замешана.
Да, и такое было. И более того, даже те иерархи, которые давали подписку, они были разными. Кто-то стучал, а кто-то пытался маневрировать и использовать свои связи для того, чтобы, опять-таки, либо какой-нибудь монастырь спасти от закрытия, либо храм спасти от закрытия, либо академию от закрытия и так далее. Так что они тоже были разные.
Можем ли мы сказать, что сейчас ситуация кардинально изменилась?
Ну, сейчас другая ситуация. Сейчас И если раньше архиереи были на глубокой периферии номенклатуры, воспринимались там как что-то аномальное, сейчас они часть властной номенклатуры, вполне органичная и вот на самом деле мечта многих из них, чтобы встать наравне с государственным руководством, она сбылась.
Спасибо. Это была программа «Цена победы». Благодарим Алексея Макаркина, благодарим нас, ведущих, и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».